Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
«Повесть временных лет» мы продолжаем читать на житие Ярослава Мудрого. Мы в прошлый раз остановились. Сегодня, наверное, поговорим о том, как все-таки ему удалось все междоусобицы закончить и Русь как-то в одно целое государство объединить.
Ну, Мария...
Ну, или что-то наподобие того
он
сделать.
Он же был мудрый.
Вот. Ну, да.
Он
же потом уже мудрым-то стал, когда объединил, не сразу же он. Да.
Ну, поначалу пришлось ему всех братьев своих тоже с ними разобраться, и, так сказать, Русь объединил. И вот в прошлый раз мы говорили, что летопись оценивает Ярослава крайне положительно, потому что он принес на русскую землю, ну, достаточно длительный мир. Он победил святополка Окаянного, он сразился с печенегами и нанес им поражение, и в честь этой победы, там же печенеги к Киеву подошли, и под самым Киевом случилась эта битва в 1039 году. И после этой битвы, на этом месте, где была битва, он построил собор Святой Софии, он, значит, ставит русского митрополита Илариона, закладывается монастырь Киево-Печерский. Ну, в общем, множество, то есть и книжное учение распространяется по Руси. В общем, очень позитивные сдвиги, когда царь праведный. Вот мы видим здесь разные человеческие пути. Мы видим мученики Борис и Глеб, тополк окаянный, а вот есть праведный царь, и при нем благословение Божье приходит на русскую землю. Но
не все так просто.
Не все так просто, потому что дальше идет очень пространный такой раздел, посвященный такой болезненный, тяжелый для восприятия, потому что он посвящен такой междоусобной борьбе между братьями, между князьями за киевский престол, которая с переменным успехом проходила после кончины Ярослава. Вот Ярослав умер в 1054 году, и практически когда князем стал Владимир Мономах, это 1113 год. Вот это такой большой период, когда время от времени периодически вспыхивали войны между братьями, между разными линиями потомков князя Владимира. Просто настоящие войны, которые терзали Русь. Летописец говорит, что это есть грех большой, которые допустили русские князья, и за этот грех Господь посылает наказание. Наказание в виде половцев, наказание... Да, то есть языческие какие-то живут там, идолопоклонство, языческие пережитки еще возникают, и, в общем, Господь посылает на русскую землю наказание. Посылает знамение и посылает наказание. Вот. И вот этому и посвящено как бы вот это вот повествование, потому что Бог воспитывает свой народ, ведет его ко спасению, но порой через скорби, когда народ Божий, новый народ, русский народ Божий, он уклоняется от своего предназначения. И давайте уже немножко я объясню, что там вообще происходило. Ну, очень коротко, да? То есть какой-то исторический контекст вот этих летописных событий, о которых, ну, нам Нестор повествует. И в чем была, в общем, такая какая-то историческая, что ли, причина вот этих вот боев, сражений.
Ну, борьба за власть.
Ну, сама по себе борьба, а зачем за нее бороться? Кому она нужна, эта власть? То есть, за этим всегда есть причина. И вот тут, конечно, причин несколько. Одна из этих причин – это такое очень специфическая, конечно, русская система престолонаследия, вроде Рюриковичей, правивших землей русской. Это так называемое лествичное право. Лествичное право. Когда считалось, что есть... Значит, сейчас я объясню, что такое лестница. Вот лестница – это некий ранжир, да, некая иерархия существует между городами. Первый город, например, это будет у нас, допустим, Киев, да, там митрополичья кафедра, и там сидит великий князь. Второй город, например, будет Чернигов, третий город, например, будет Новгород, четвертый, Переяславль, пятый там какой-нибудь, допустим, Полоцк, ну, к примеру, да, то есть их вот существует определенный ранжир. И если говорить упрощенно, правит землей русской родовая группа, это Рюриковичи, потомки Рюрика, вот это единая семья княжеская. И, соответственно, в этой семье Есть старший. Не по возрасту, а по какому-то старшинству, опять же, внутреннему. И этот старый, вот он выступает в этой семье в качестве, ну, своего рода авторитетного лица. Он арбитр. Когда возникают в роду конфликты, все к нему идут. И он воплощает вот этот, как бы, принцип правосудия какого-то, да, то есть он между собой рассуживает князей, их конфликты, к нему можно обратиться. И вот он должен сидеть в Киеве. Но Киев – город важный, город прекрасный. 11 век – это расцвет Руси. Торговые пути работают, прибыли немалые. Идет строительство городов, строительство храмов. Ну, естественно, все хотят в Киев. Государство единое еще существует. Оно еще контролирует вот эти Волжские и Днепровский путь. Оно еще необходимо, единая вот эта вот связь этих земель. И поэтому власть киевская всех влечет. А что такое старшинство? Старшинство – это вопрос оспариваемый. А кто сказал, что ты старший?
То есть даже не по возрасту. Проблема-то. Старший сын.
Там, ну как, представьте себе, сколько сыновей, сколько линий. У каждого своя правда, у каждого свои соображения. Угу. Всегда кто-то будет чувствовать себя обиженным. Понимаете, при вот этой вот лесточной системе. То есть, например, умирал старший князь, все князья сдвигались. Умирал старший в роду, то есть тот, который сидел в Чернигове, перебирался в Киев. Тот, который сидел...
Ну, по лестнице выше,
да,
так раз.
То есть по лестнице. Они меняли свой город. Знаете, какая путаница, какая вообще очень, я бы так сказал...
Неудобная система управления.
Ну, неудобная система, которая порождала, конечно, эту самую конфликт. А на это еще накладываются человеческие амбиции.
Угу.
Амбиции, то есть этот эгоизм, который в этих условиях, конечно, расцветает. И вот здесь, значит, летописец нам рассказывает, что... Когда Ярослав умирал, у него было много детей, но он вот троих, им дал главную власть. Это был, значит, его старший сын Изяслав, вот он получил Киев. Следующий сын Святослав, он получил Чернигов, и Всеволод получил Переславль.
То есть три главных города.
Три таких вот главных города, вот они вот все эти города получили. И они даже иногда говорят, что это называют триумвират, триумвират Ярославичей. Они вот так вот фактически почти 20 лет в этом триумвирате управляли Русью, вот эти вот князья. И он им говорил, что имейте между собой мир, имейте между собой братскую любовь, веру храните, и, значит, все у вас будет хорошо. Но побочные ветви, которые, так сказать, ну как побочные, это ветви других Рюриковичей, которые были потомки Владимира, да, то у них тоже были свои претензии, они не были довольны таким разделом городов, территорий, да, питали немалые амбиции. И тут таким важной персоной являлся князь Полоцкий, его звали Всеслав Бречеславич. Летописец его явно не одобряет. Он его очень не любит. Значит, Всеслав Бречеславич. Хотя, ну, вы понимаете, вот Полоцк. Полоцк – это теперь Белоруссия, да? Значит, все это тогда единое, как бы, государство, да? И вот он действительно выдающаяся личность в том плане, что он правил невероятно долго. Он правил над Полоцком, сидел очень крепко 55 лет. Ну, это долго.
Это для тех лет очень долго. И современные правители не все могут похвастать.
И он, значит, понимаете, основал город Минск. Понимаете? То есть, это была одна из его крепостей, Минск. Да? Но он был человек с талантами. Да, воин настоящий, ну, то есть, вот такой вот политик, воин, прямо вот у него это все сидело, вот эта вот борьба за власть, за политик он, и он, конечно, он, значит, что сделал? Первое время он признавал власть киевских князей, и, значит, но он укреплял свое вот Полоцкое государство. Полоцкое княжество.
Между делом аккуратно так.
Он строил крепости, крепил оборону, вооруженные силы, облагал данью всякую Литву, там, соседние народности. То есть он, вот когда у него вот в Прибалтику обращались, так сказать, его политические интересы, и в какой-то момент он у него как бы окреп, да, он амбиций появилось больше, И, видимо, захотелось ему контролировать, иметь какие-то прибыли с Днепровского пути, которые, значит, контролировали вот эти вот самые ярославичи. А он не ярославич. Всеслав, он не был ярославичем, потому что он происходил по линии другого сына Владимира, сына Рогнеды. Рогнеда, она же полоцкая княжна-то была, помните? Которая силой-то взял ее, значит, Владимир. Убил отца, и он, это, и у него был сын Бречеслав Владимира. Вот это сын Бречеслава, то есть не Ярославич он. И, естественно, вот он так относился к этому всему, имел свою точку зрения, короче говоря, и в какой-то момент, окрепнув, решил за этот Днепровский путь побороться, взяв под контроль самую, как бы, его такое вот начало, значит, это Новгород. Новгород. И он нападает на вот эти вот северные земли, осаждает Псков, нападает на Новгород, это 1065-66 годы. Естественно, это порождает, ну, войну. Войну, то есть он спровоцировал войну. Он, конечно, Новгород хорошо так пограбил, увез оттуда добро всякое, там уже Софийский собор стоял. Он этот его там колокола снял, все, значит, церковную утварь утащил и построил в Полоцке свой Софийский собор. Подумайте, Мария.
Однако.
Вот третий собор появился. То есть он говорит, я вот вообще абсолютно такой же, как и вы, я ничем не меньше вашего, построил третий собор прекрасный. К сожалению, он в древнем виде не сохранился, потому что был разрушен исторически. Ну, там его как бы восстанавливали много раз, и поэтому как бы его внешний вид никак не отражает
того, что было.
Того, что было, конечно. Только Новгородская София отражает. Киевская София тоже перестраивалась в 17 веке, тоже не отражает. И, значит, и началась война. И началась война очень кровопролитная. То есть там битва при Немиге, там людей полегло очень много русских, да, то есть все. И, но в это время появляются половцы. Половцы появляются, и летописец говорит, вот оно, наказание Божье. За вот этот весь ваши разборки княжеские. Вот оно, наказание Божье легло на Русь. Там, и вот сейчас мы почитаем, там очень интересно. То есть он описывает множество предзнаменований перед началом этой войны, вот этой межкняжеской междоусобицы. Идут там целая серия предзнаменований в течение нескольких месяцев. Там. Ну, сейчас мы почитаем, увидим. И они ему говорят, давай, брат, замиримся, крест целуем. Они все целуют крест, а они приступают к крестное целование и сажают его в тюрьму в Киеве, в поруб, понимаете? Сажают. Вот, летописец говорит, крестное целование попрали. То есть у него и те, и другие не очень хорошие люди. То есть они плохо поступают.
Ну, по факту так и есть.
Так и есть.
Один войну развязал, вторые его предали.
Да, да, да. То есть уже договорились вроде бы. Ну все, давай, иди в освояси и живи мирно. Нет, они его посадили. А половцы пошли, разгромили на Альте, значит, Изяслава Киевского, и подходят к Киеву, и киевляне в ужасе, что делать, потому что князь-то великий ушел, а у нас тут есть Всеслав, который, мы знаем, в ратных делах большой специалист, и они его освобождают, то есть это Киевск, в Киеве начинается восстание против людей Изяслава, и они вот этого, представляете, какая фортуна,
ну, да.
Превратности судьбы. Он освобождает, но, правда, он недолго правил, потому что он собрал войско, направил на Киевское, направил на Полоцк, на половцев, но потом, по ходу дела, подумал и решил их оставить. В общем, предательство на предательстве. Тут уже и крайними оказываются киевляне, потому что он их бросил и уехал в свой Полоцк. А когда Изяслав вернулся с братьями, которые решили ему помочь, они сказали, ну давай, помилуем этот город, он сказал, помилую, но в итоге казнил 70 человек и там кучу народа всякого ослепил. В общем, предательство на предательстве, полное нарушение всех правил, но беспокойный Всеслав зачем-то, видимо, был угоден Господу, видимо, зачем-то он был ему нужен, и он правил еще очень долго, потому что потом он потерял Полоцк, потом он вернул Полоцк, потом он снова напал на Новгород, потом попал в плен, потом его отпустили из плена. В общем, там целая, так сказать, история, и вот он...
В общем, человек вообще не скучал.
Да, абсолютно не скучал. Про него ходили легенды, что он был князь-оборотень, что он был волхователь, но при этом у него там церковная жизнь процветала, то есть епархии, монастыри строились, храмы строились, Святая София. В общем, это как бы такой вот белорусский герой.
Угу.
То есть для Беларуси это как бы вот, ну как, ну то есть это фигура такая вот очень важная, потому что заложил Минск, понимаешь, поставил Софию, и вот они основы.
Ну там наверняка в Минске улицы какие-нибудь.
И улицы там, и монеты выпускают, и все вот это, все на свете, и марки там какие-то. Ну, то есть это все вот есть, короче говоря. То есть Всеслава Бречеславича, там эта фигура известная.
Известная.
Ну, как у нас вот Александр и Невский, все же помнят, правильно?
Ну, да.
Вот так у них Всеслав Бречеславич, известная фигура XI века. И вот смотрите, давайте вот я открываю повесть временных лет, и вот он говорит... Летописец, придя, сел Изяслав на столе в Киеве, Святослав в Чернигове, Всеволод в Переяславле, Игорь во Владимире, Вячеслав в Смоленске. Всеслава тут даже не упоминается, да? И вот тут какие-то события, Вячеслав там приставился, значит, потом там какие-то там выясняли отношения, побили торков. Вот. И в 61-м году впервые пришли половцы войною на русскую землю. То есть были печенеги, а пришли уже печенегов окончательно. Побил Ярослав Мудрый в 39-м году. А вот тут пришли половцы. Кто такие половцы? Половцы – это тюркоязычный народ, который, ну вот понимаете, половецкая степь – это тюркоязычная, значит, народность, которая... кочевая, да, которая откуда-то вот с востока.
Ну, сейчас там что находится?
Сейчас, откуда они пришли?
Да, ну вот вот половецкая степь,
смотри,
сейчас это что?
Половецкая степь, она простиралась до Иртыша, фактически,
угу.
До Тобольска, до... Это территория, сейчас скажу, это территория Поволжья, территория Южного Урала, территория Казахстана, территория вот какой-то западной Сибири, допустим.
Угу.
Вот. Они вот там кочевали. Конгломерат каких-то вот тюркских племен, которые потом стали предками татар, там, башкир. Вот. И, ну, тогда у них еще какого-то там... Вот государство возникает, там, Волжская Булгария. Но половцы это... Ну, они родственные, да? Булгары тоже тюркские народности. И вот они, значит, откочевали сюда... И причерноморские степи первый раз с ними, когда они там какое-то с ними мирное отношение, значит, там они побили Всеволода и, повоевав землю, ушли. Ну, там пограбили и ушли. Был первый набег. А дальше смотрите. Вот. 63-го года начинаются знамения. В тот год в Новгороде Волхов тек в обратном направлении 5 дней. Это что ж такое? Речка изменила свое направление, невиданное дело. Знамение это было недоброе, ибо на 4-й год сжег Всеслав город. То есть через 4 года.
Угу.
Вот эти знамения – это знаки, которые Бог посылает людям, чтобы они одумались, чтобы они не грешили. Потому что это бедствие было послано Новгороду, с одной стороны, за грехи, да, то есть это не случайно. Новгородцы должны были покаяться, но они не покаялись. Вот. И дальше, смотрите, в те же времена было знамение на западе. Вот слушайте. Звезда великая, с лучами как бы кровавыми. С вечера восходила она на небо после захода солнца, и так было 7 дней. Ну, какое-то вот такое небесное явление. Может, парад звезд там, да, и угу. Такая вот особо кровавая, красная. Знамение это было не к добру. После того начались усобицы многие и нашествие поганых на русскую землю. То есть звезда, знамение Божье о том, что не грешите, но потому что копились противоречия для того, чтобы разразилась война. А война разразилась, грех великий, и Бог посылает половцев для наказания, чтобы одумались люди. Вот. В те же времена ребенок был брошен в Ситомль, речка. Этого ребенка вытащили рыбаки в Неводе и рассматривали мы его до вечера и опять бросили в воду. Утопили ребенка, его вытащили, это самое, и потом достали его и обратно в речку. Был же он такой, крепитесь, наши уважаемые радиослушатели. На лице у него были срамные части, а иного нельзя и сказать срама ради. Там вот это кто-то был предшественник Нестора, который это все описал и это видел. В общем,
Но Нестор повторить не решился.
Не решился.
Так.
Что же они там увидели на голове? Вот вопрос, понимаете, что это такое? Это нарушение мирового порядка, которое происходит вследствие грехов человеческих, что рождаются такие младенцы, реки идут вспять, встают кровавые звезды, и дальше солнце изменилось и не стало светлым, но было как месяц о таком солнце. Невежды говорят, что оно объедено, то есть тоже какое-то солнце неполное, это все не к добру. И потому, так думаем, случилось в древности при Антиохе в Иерусалиме, внезапно по всему городу в течение 40 дней стали являться в воздухе всадники, скачущие с оружием. Вот, это перед нападением Антиоха. При Нероне Цезаре над Иерусалиме, над городом, воссияла звезда в виде копья. Это предшествовало нашествию римского войска. При Юстиниане Цезаре звезда воссияла на западе и 20 дней. И это тоже предвещало крамолы и болезни людям. И дальше, значит, пес родился шестиногий, в Африке двое детей родились, один на четырех ногах, а другой на двух головах. При Константине иконоборце звездотечение на небе, звезды срывались на землю, и видевшие думали, что уже конец мира. И в Сирии было, и вот это каждый раз, он говорит, предвещало бедствие. Знамение ведь на небе, или в звездах, или в солнце, или в птицах, не к добру бывает, но знамения эти ко злу бывают, или войну предвещают, или голод, или смерть. И, соответственно, дальше, 1067 год, поднял рать в Полоцке Всеслав, сын Бречеслава, и занял Новгород. Вот, началась вот эта вот у них распря. Трое Ярославичей, Изяслав, Всеслав, Всеволод, собрав воинов, пошли на Всеслава в сильный мороз, подошли к Минску. Минчане затворились в городе. Братья взяли Минск, всех перебили, жены, детей, и пошли к Немиге, захватили. Всеслав против них пошел, и была сеча жестокая. Многие в ней пали, и одолели Изяслав, Святослав, Всеволод. Всеслав бежал, но потом они целовали крест честной Всеславу и сказали: «Приди к нам, не сотворим тебе зла, давай мириться». И он приехал, надеясь на их крест, переехал к ним в ладье через Днепр. Ага. И как Изяслав первым вошел в шатер, схватили Всеслава нарши у Смоленска, приступив к крестоцелованию, и привели его в Киев и посадили в темницу с двумя сыновьями. И вот оно, пришли после этого иноплеменники, ну, половцы, на русскую землю. Спустя год половцев множество. Братья Изяслав, Святослав, вот эти вот Ярославичи вышли против них на Альту. Ночью пошли друг на друга, навел на нас Бог поганых за грехи наши, и побежали русские князья, и победили половцы. И дальше идет очень интересное пояснение. Вот он это все описывает и поясняет нам, летописец. «Наводит Бог в гневе своем иноплеменников на землю, и тогда в горе люди вспоминают о Боге. Междуусобная же война бывает от дьявольского соблазна. Бог ведь не хочет зла людям, но благо, а дьявол радуется злому убийству и крови пролитию, разжигая ссоры, зависть, братоненавидение, клевету. И когда впадет в грех какой-либо народ, казнит Бог его смертью или голодом, или нашествием поганых, или засухой, или гусеницей, иными казнями, чтобы мы покаялись. Ибо Бог велик нам жить в покаянии и говорит нам через пророка: обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и плаче. Если так будем поступать, простятся нам все грехи, а мы ко злу возвращаемся, как свинья. Устами того пророка говорит: Господь, ты жесток, и шея твоя железная, поэтому не пустил вам дождя, землю одождил, другую не одождил, и иссохла». И так далее. И так далее. Это там из Библии, он цитирует пророков. Вот, значит, обильно так цитирует нам летописец, уж все читать не буду, потому что очень-очень обширное. Вот. И вот он говорит: «Возлюбим Господа Бога нашего постом рыданием, омывая слезами все прегрешения наши, чтоб не словом только называться христианами, но оживем, как язычники». Вот разве не по-язычески мы живем? Если во встречу верим, если кто встретит чернорисца, возвращается, как поступает, и встретив кабана и свинью, разве это не по-язычески? Недобрый знак. Недобрый знак встретить монаха. Вот видите, это как бы суеверия такие существовали в начале 12 века. Это ж по наущению дьявола держатся эти приметы. Другие в чихание веруют. Вот. Но дьявол обманывает и этими, и иными способами. Трубами и скоморохами, гуслями и русалиями. Видим ведь, как места игрищ утоптаны. Людей множество на них, как толкают друг друга, усматривая зрелище бесом задуманное. А церкви пусты стоят. Когда же бывает время молитвы молящихся, мало оказывается в церкви. Потому и казни всяческие принимаем от Бога и набеги врагов. По Божьему принимаем наказание за грехи наши. Мария,
Ужас.
Ничего не изменилось.
Ничего не изменилось.
Ничего не изменилось. Вот так, вот так.
Ну, плюс-минус с Израилем такая же история была, если мы берем библейские события.
А это уже наша русская история, и у нас, вот видите, мы видим эту, как ничего не меняется.
Ну, люди везде одинаковы со своими грехами, страстями.
Да, на что они выберут, на что они выбирают. У них на то есть свобода. Ну, давайте чуть-чуть вот, давайте эту концовочку, так сказать, рассмотрим, про то, как он вот этот, значит, как вот этот самый Всеслав стал киевским-то князем, какой-то же внезапно, да, то есть он напал на Новгород, его пленили там, разорили там у него все на свете, а вероломством привезли в Киев, и вот дальше этот пишет летописец. Возвратимся к своему повествованию, и когда Изяслав с Всеволодом бежали в Киев, Святослав Чернигов, киевляне прибежали в Киев, там потому что половцы пошли и разбили всех. И послали князю сказать: половцы рассеялись по всей земле, дай, княже, оружие, коней, мы еще раз сразимся с ними. Изяслав не послушал, и стали люди роптать на воеводу. Пошли, значит, и стали у двора Бречеслава и сказали: пойдем освободим дружину свою из темницы. Половина пошла к темнице, половина пошла по мосту. Вот, и дальше, значит... Он побежал со Всеволодом, Изяслав бежал из Киева, а люди освободили Всеслава, потому что вот Всеслав-то нас от половцев освободит. Всеслава освободили в 15-й день сентября, прославили его среди княжеского дворя, двор же княжий, ну, конечно, разграбили, бесчисленное множество золота и серебра, а Изяслав бежал в Польшу. И впоследствии, когда половцы воевали на земле русской, а Святослав сидел в Чернигове, а Святослав сумел половцев побить возле Чернигова. И вот пишет этот летописец: этим Бог явил силу креста, потому что Изяслав целовал крест Всеславу, а потом схватил его, из-за того Бог и навел поганых. Всеслава же явно избавил крест честной, ибо в день воздвижения, вздохнув, он сказал: «О, крест честной, как-то я верил в тебя, и ты избавил меня от этой темницы». Бог же показал силу креста в поучении земле русской, чтобы не приступали честного креста целовав. Кто же приступит, примет казнь в будущем веке, казнь вечную. Вот такова велика сила крестная. Побеждаемы бывают ей силы бесовские, люди в битвах охраняемы, и избавляет от напастей. Вот. И он сидел в Киеве 7 месяцев. Ну вот давайте на этом моменте драматичном остановимся. Ну, в общем, смотри, вот понятна логика, да? То есть тут при Ярославе более-менее было ничего, потому что он объединил там все торговые пути, все земли и правил крепкую рукою, а потом разделил этот Ярославич, и 20 лет правили после него, и при них вот начались эти междоусобные войны с Славом, да. И Бог за эти войны посылает знамения, потом посылает половцев. И все предают друг друга активно, но это еще точки.
То есть дальше еще
дальше больше,
хуже.
Дальше больше. Ну что ж, да.
Да, на следующей неделе, в четверг, в это же самое время мы обязательно продолжим. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!